Дневник столетия. Программа о том, чем живет и как готовится к юбилею Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Дневник столетия», у микрофона Кристина Павлова. Давайте начнем с рассказа о том, чем запомнился Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых март в разные годы.
В марте 1925 года по инициативе Лингубсовета 4 мелкие артели, созданные в 1922-1923 годах, были объединены в Ленинградскую единую трудовую артель слепых, ЛИТАС, известную впоследствии как «Щеточная фабрика» имени 18-й партконференции, а затем «Россиянка». Артель обеспечила работой более 400 незрячих. Слепые щеточники работали в «Россиянке» до конца 90-х годов 20 века. В целом же артельная форма трудоустройства слепых не получила своего развития. Артели находились в ведении Всероссийского кооперативного союза инвалидов. Руководство союза не вникало в нужды слепых, не доверяло слепым работникам руководства артелями, не изыскивало доступных слепым видов производства и при малейших трудностях закрывало предприятие и увольняло слепых. В марте 1945 года Леноблотдел образовал комбинат учебных пособий, переименованный вскоре в УПК номер 1. Комбинат освоил производство и в апреле выпустил первые 200 приборов для письма по системе Брайля. Комбинат быстро разрастался. Осенью были образованы трикотажный, галантерейный и механический цеха. Первые цеха и администрация комбината находились в Ленинграде. Но главной задачей ЛОО ВОС была организация производства в Ленинградской области. 1 марта 1953 года из двух цехов, фасовки химических товаров и кнопка управления, выделенных из УПК номер 3, создано УПК номер 5 Ленградотдела ВОС. Первым его директором стал Василий Львович Савин, который до своего назначения много лет был председателем самой большой первичной организации ВОС номер 8. Управление комбината находилось на улице Гоголя, дом 18. Профилирующими изделиями предприятия стали клеммные блоки. Большой вклад в развитие предприятия внес Виктор Яковлевич Глазков, 1964-1975 и 1983-1993 годы. 31 марта 1957 года в зале Института имени Лесгофта состоялось первое соревнование по гимнастике между Московской и Ленинградской организациями ВОС. В личном первенстве отличились ленинградцы Квашонкин, Левыкин, Хлыбова, Степанова, Кашкарова. Но в общем зачете победили москвичи. 1 марта 1958 года в Ленгородделе и в Леноблотделе ВОС организовано 5 новых предприятий. 1 марта – Тихвинское УПП номер 7. 12 марта – Ломоносовское УПП номер 6. В апреле Ленгородделе открыл УПП номер 6, 7 и 8. 1 марта 1960 года Ленинградский отдел ВОС на основании письма Центрального правления ВОС от 4 января 1960 года номер 1.15, в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в устав 9-м съездом ВОС, переименован в Ленинградское правление ВОС, ЛП ВОС. В марте 1960 года Гатчинское УПП переехало в новый производственный корпус на улице Карла Маркса, дом 63. Рядом, годом раньше, был заселен 24-квартирный дом с детским садом на первом этаже. Позднее, в 1966 году, построен жилой дом на 60 квартир с общежитием. В 1967 году приобретен клуб на 150 мест. Таким образом, начал формироваться единый комплекс производственных зданий и жилых домов и помещений культурного назначения. С 1961 по 1980 год директором УПП была Нина Ивановна Родионова. Это единственная женщина, ставшая за всю историю Ленинградской, не Санкт-Петербургской, организации директором предприятия. В марте 1960 года на Елизаровском проспекте, дом 33, с целью улучшения жилищных условий и решения задачи максимального приближения места жительства инвалидов по зрению к месту работы, рядом с УПП 5 на средства ЛП ВОС построен первый в Ленинграде 60-квартирный жилой дом для членов ВОС. 26 марта 1971 года на 7-й отчетно-выборной конференции Ленинградского правления ВОС председателем ЛП ВОС избран Иван Петрович Мачульский, проработавший 20 лет директором УПП и проявивший себя умелым организатором производства и руководителем большого коллектива. Он стоял во главе ленинградской организации с 1971 по 1990 год. Под руководством Ивана Петровича развернулась реорганизация учебно-производственных предприятий, направленная на специализацию и концентрацию производства, началась работа по качественному и рациональному трудоустройству инвалидов по зрению. За героизм, проявленный в годы войны и трудовые успехи, он награжден 4 орденами и медалями. Был членом Президиума Центрального правления ВОС. В 1981 году 14-й съезд ВОС присвоил ему звание почетного члена Всероссийского общества слепых. 16 марта 1972 года при Доме культуры имени Василия Шелгунова был открыт шахматно-шашечный клуб «Этюд», который с момента своего создания стал координировать всю деятельность по организации шахматно-шашечной работы среди инвалидов по зрению. С 1972 по 1994 год работой клуба руководила инвалид первой группы по зрению, 15-кратная чемпионка ЛП ВОС по шахматам Юлия Васильевна Березовская. Благодаря работе клуба сотни незрячих людей стали разрядниками, кандидатами в мастера спорта. Гордостью клуба стали мастера спорта по русским шашкам Алексей Иванович Семенов, Владимир Сергеевич Гриневич, Александр Владимирович Зорин, Михаил Васильевич Борисов. Смирнов Сергей Борисович добился звания международного мастера по шахматам, дважды завоевав звание чемпиона мира по шахматам среди слепых. 21 марта 1974 года звание народного коллектива получил Неаполитанский оркестр Дома культуры имени Шелгунова. Оркестр дал более 100 концертов. Ему неоднократно присваивалось звание лауреата смотров художественной самодеятельности ЛП и ЦП ВОС. Более 20 лет коллективом руководил Александр Григорьевич Катышев. 1 марта 1992 года постановлением Президиума номер 22 от 27 февраля 1992 года Ленинградское правление ВОС переименовано в Санкт-Петербургское правление СПБ ВОС и изменены названия первичных организаций. В 1982 году при правлении ЛП ВОС образован отдел социальной реабилитации и трудоустройства инвалидов по зрению. 1 июля отдел был передан Дому культуры имени Шелгунова. Самостоятельность РЦ приобрел с 1 марта 1983 года под названием «Ленинградская школа восстановления трудоспособности слепых, ШВТС» и переведен в капитально отремонтированное здание по адресу переулок Джамбула, дом 3. В 1990 году школа перешла в ведение Центрального правления ВОС, но с 1 апреля 1998 года по экономическим причинам финансирование школы из бюджета ВОС было прекращено, и она была передана в ведение Комитета по труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга. В сентябре 1999 года на базе ШВТС распоряжением губернатора Санкт-Петербурга открылось государственное учреждение Центр медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению. Сегодня в центре курс реабилитации ежегодно проходят до 160 человек. Благодаря ШВТС и ЦМСР реабилитационная работа в регионе поднялась на новый уровень и стала ведущим направлением в деятельности ВОС. 26 марта 1989 года образовался клуб «Бега Ахиллес». Организаторами клуба были М. В. Горбунов и А. Л. Лашманов. Основу клуба составляли спортсмены производственного объединения «Свет ВОС». Основным направлением деятельности клуба стало участие незрячих спортсменов в различных городских, общероссийских и международных пробегах. 30 марта 2001 года на 17-й отчетно-выборной конференции председателем СПБ РО ВОС избран Самарин Евгений Иванович, проработавший в этой должности до мая 2003 года. 25 марта 2004 года на заседании правления председателем СПБ РО ВОС избран Алексей Борисович Колосов. В марте 2005 года Центральное правление ВОС приняло решение о реорганизации УПП номер 5 ВОС, присоединив к нему Гатчинское УПП в качестве филиала. 30 марта 2006 года на заседании правления СПБ РО ВОС директор издательско-полиграфического объединения «Чтение» Олег Николаевич Пелюгин избран заместителем председателя СПБ РО ВОС. С 1 марта по 15 июня 2017 года среди инвалидов по зрению Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия прошел межрегиональный конкурс фотографических работ «Светотень». Конкурс прошел в целях обеспечения процесса реабилитации инвалидов по зрению средствами культуры и искусства, внедрения новых форм и методов работы, развития творческих способностей слепых и слабовидящих людей. В марте 2017 года на базе Центра культурно-спортивной реабилитации состоялся первый фестиваль по интеллектуальному спорту среди команд местных организаций Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Фестиваль включил в себя турнир по спортивной версии игры «Что, где, когда» игру «Интеллектуальный калейдоскоп». Всего в мероприятии приняло участие 17 команд местных организаций ВОС, в том числе 14 городских и 3 областных. Победителем первого интеллектуального фестиваля стала команда местной организации «Коломна». Призерами фестиваля стали команды Волховской и Охтинской местных организаций ВОС. 31 марта 2018 года на базе ЦКСР состоялся первый чемпионат по интеллектуальному спорту среди команд местных организаций СПБ РОВОС. Чемпионат включил в себя 2 турнира по спортивной версии игры «Что, где, когда» и «Брейн Ринг». Всего в мероприятии приняло участие 16 команд. Они представляли 13 городских и 2 областные местные организации. 30 марта 2019 года в конференц-зале ЦКСР состоялся второй чемпионат по интеллектуальному спорту среди команд местных организаций СПБ РОВОС. В турнире приняло участие 16 команд, представляющих 11 городских и 3 областные местные организации, всего более 80 человек. Победителем чемпионата по условиям соревнований стала команда гражданской местной организации. Призерами чемпионата стали, соответственно, команды Выборгской и Центральной местных организаций. 21 марта 2020 года впервые проведен художественно-реабилитационный конкурс «Миссис ВОС». Организаторами конкурса выступил Женсовет. В конкурсе приняло участие 19 человек. Все участницы получили прекрасные спонсорские подарки, которые организовала Оксана Лебедева, председатель Женсовета СПБ РОВОС. В марте 2023 года в СПБ РОВОС открылся клуб садоводов и огородников под руководством главного специалиста по социокультурной реабилитации Ольги Ефименко. Вот, чем запомнился март в разные годы. О памятных событиях, произошедших в другие месяцы, вы узнаете из следующих выпусков программы «Дневник столетия».
В Санкт-Петербургской региональной организации ВОС большое внимание уделяется спорту, проходит много разных соревнований, но лучше об этом вам расскажет председатель нашей организации Алексей Колосов.
Как хорошо известно, спорт является мощным стимулом для реабилитационного процесса людей с нарушением зрения. Так было всегда. Так происходит и сегодня. Если мы возьмем историю вопроса нашей региональной организации, то история спорта уходит уже в далекие 30-е годы прошлого века, когда стали проводиться первые соревнования по шахматам. Позднее, в 50-е годы, спорт активно стал развиваться, и незрячие люди стали заниматься и легкой атлетикой, и плаванием, и зимними видами спорта, такими как лыжные гонки и коньки. Итогом такой вот плодотворной, целенаправленной работы стало то, что в конце 80-х годов сборная нашей страны, выступавшая на Паралимпийских играх, практически состояла из спортсменов Ленинграда и замечательно выступила на этих соревнованиях. Среди членов Всероссийского общества слепых Санкт-Петербургской региональной организации и сегодня есть призеры и победители тех уникальных соревнований. Но время не стоит на месте, и в 90-е годы, в начале 2000-х годов, несмотря на все экономические трудности, работа в области спорта продолжалась. Несмотря на серьезные финансовые проблемы, ежегодно правление региональной организации объявляет и проводит спартакиаду здоровья по динамическим и шахматно-шашечным видам спорта. В этом году спартакиада объявлена уже в 54-й год подряд. И мы на самом деле очень гордимся тем, что сумели сохранить вот это уникальное спортивное движение. Хотя, конечно, мы можем говорить о том, что чуть меньше стало спортивных коллективов, чуть меньше стало членов ВОС, которые принимают участие в спортивных соревнованиях. Но, тем не менее, за последние годы мы не только не сократили, но даже увеличили количество видов спорта, которыми мы занимаемся. Я, естественно, говорю о настольном теннисе для незрячих, о шоу-дауне. С 2017 года в Санкт-Петербурге стали проводиться официальные соревнования по настольному теннису. Итогом этой большой работы закупка оборудования, предоставление помещений. Все-таки настольный теннис требует серьезных ресурсов, имущественного комплекса нашего. Но, тем не менее, мы пошли на это и сегодня гордимся тем, что среди спортсменов Санкт-Петербурга уже больше 10 незрячих спортсменов, имеющих почетное звание кандидат в мастера спорта. А в 2023 году впервые в истории представитель Санкт-Петербурга Татьяна Ковтуненко стала чемпионом России по настольному теннису, и ей было присвоено звание мастер спорта. Кроме настольного тенниса, активно ведется работа по занятию плаванием. И опять-таки здесь мы можем сказать, что не было больших соревнований, на которых бы наши спортсмены, во-первых, не принимали участие, а во-вторых, не занимали бы там почетные призовые места. Очень хорошо в этом плане работает школа-интернат для слепых детей имени Константина Карловича Гротта, где есть специальные группы для занятий по плаванию. Занятия проводятся на базе Дюшор, это юношеская спортивная школа, при Комитете по физической культуре и спорту. Так что можно сказать, что это такой совместный проект, в котором участвуют и образовательные учреждения, и спортивные учреждения, и, конечно, общественная организация инвалидов по зрению. Результатом этой деятельности, повторю, стало то, что на всех детских спартакиадах и на всех взрослых соревнованиях пловцы Санкт-Петербургской региональной организации всегда в призерах. И за последние только 10-15 лет несколько человек получили звание мастер спорта международного класса. Я думаю, что излишне говорить о том, как не просто сегодня даются такие спортивные высокие результаты, чего это стоило самим спортсменам с точки зрения трудолюбия и чего это стоило тренером. И опять-таки мы можем сказать о том, что среди тренерского состава у нас есть заслуженные тренеры Российской Федерации. Владислав Васильевич Кустов, Алексей Леонидович Лашманов. То есть это те люди, которые подготовили спортсменов, которые выступили успешно на Паралимпийских играх. Да, на последних Паралимпийских играх, понятно, по политическим моментам наши спортсмены не могут принимать участие, но на летних Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году представители Санкт-Петербурга не только принимали участие, но и заняли призовые места. Так что, подводя итоги работы в области спорта, сегодня мы с удовлетворением говорим о том, что мы сумели сохранить основной спектр этой деятельности как по видам спорта, так и по результатам, по спортивным достижениям. Повторю, ежегодно проходят чемпионаты Санкт-Петербурга по динамическим видам спорта и по шахматно-шашечным видам спорта. Кстати, наши спортсмены в интеллектуальном виде спорта, это шашки и шахматы, тоже добиваются регулярно хороших спортивных результатов. В частности, команда Санкт-Петербурга практически ежегодно становится призером чемпионата России по быстрым шахматам, по шахматам классическим. И среди наших спортсменов есть, опять-таки, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Я очень надеюсь, что с учетом того, что сегодня спорту в нашей стране уделяется большое внимание, а в последний год мы очень серьезно стали рассматривать вопросы массового спорта, не только спорта больших достижений, но и массового спорта, все это поможет привлечь в ряды спортсменов, инвалидов по зрению, кто сегодня приходит в нашу организацию, кто получил инвалидность не так давно, потому что, повторю, спорт, он очень многогранен. Это и здоровье, и психологическая такая устойчивость, это и характер, это, конечно, и поездки, участие в соревнованиях, общение, достижения. То есть мы можем сказать, что спорт позволяет повысить уровень реабилитированности незрячего человека практически во всех вот сферах деятельности с точки зрения процесса реабилитации. Поэтому занимались, занимаемся и будем заниматься спортом.
А теперь более подробно о развитии спорта расскажут специалисты спортивного отдела Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургского общества слепых.
Всем здравствуйте, меня зовут Александр Кашин, я главный специалист по спорту слепых Центра культурно-спортивной реабилитации инвалидов по зрению Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского общества слепых. В нашем отделе по спорту и физической культуре мы занимаемся реабилитацией инвалидов по зрению средствами, да, физической культуры и спорта. Если конкретнее, то в год у нас проходит такая замечательная вещь, как спартакиада здоровья. В этом году, в 2024, это уже 54-я спартакиада. Она проходит в течение года. В нее включены спортивные и физкультурные мероприятия в районе 20, это официальных, так скажем, стартов. И есть еще полуофициальные старты, это в местных организациях тоже проводится такая работа. Также нас приглашают на выездные мероприятия, которые организуют другие спортивные клубы и спортивные общества, которые занимаются с инвалидами в принципе. Если шире подойти, да, то в нашем календаре вот 20 мероприятий. Это начнем с шашечных видов спорта. Шашки русские. У нас проходит чемпионат среди мужчин и женщин. Также командный чемпионат по шашкам русским. И аналогичным образом у нас проходят шашки стоклеточные и шахматы. То есть тоже личные и командные соревнования. В дополнение к ним мы проводим еще кратковременные, 1-2-дневные. Это блиц-турниры по шашкам и шахматам. Также, да, в отличие от шахмат-шашек, у нас есть еще динамические виды спорта. Такие, как очень активно развившийся в Санкт-Петербурге, это настольный теннис, традиционно очень хорошо представленный как у нас в Санкт-Петербурге, так и спортсмены выезжают на всероссийские соревнования, это плавание, легкая атлетика, где у нас есть спортсмены высокого уровня, участники и призеры паралимпийских игр. Также неплохо у нас выступают спортсмены по дзюдо. К сожалению, у нас их не так много, но они стараются, да, тоже завоевывают места, попадают в сборную России и претендуют, да, на выезды на международные соревнования. Помимо вот этих вот соревнований, еще мы проводим армрестлинг для слепых. Это вообще замечательная дисциплина, то есть она уравнивает спортсменов друг относительно друга, потому что зрение, в принципе, да, не дает никакого преимущества. Ты борешься на руках, вы пожали руки, поставили локти, держитесь на руках, и кто перетянет руку своего соперника. Вторую руку мы держим на специальном штыре для контроля своего положения. Еще у нас вот начал развиваться такой вид, как волейбол. После 10-летнего перерыва у нас стал возрождаться гоубол. И также традиционно в спартакиаде у нас проходит туристическое многоборье. Мы выезжаем на базу озера Зеркального. Собирается команда по 6 человек и проходят полосу препятствий, греблю на лодках, это пелы, по 2 человека они сидят, и ориентирование в лесу. Ну, классическое ориентирование на местности идет вся команда.
Расскажите, да, про своих спортсменов. Про
выдающихся лидеров спортсменов. В легкой атлетике, да, у нас бегуны наши. То есть есть спринтеры, да, которые у нас бегают 100-200 метров. Это у нас действующий до сих пор спортсмен, победитель Паралимпийских игр Лондона 2012 года Триколич Федор Викторович. Он до сих пор у нас участвует и в чемпионатах Санкт-Петербурга. и в чемпионатах России, и до сих пор, да, завоевывает. В прошлом году вот вторые места у него были на чемпионатах России. Также у нас есть спортсмен с Алтайского края, он у нас по двойному зачету. Сейчас он как раз участвовал в международных соревнованиях по легкой атлетике в Дубае. Если сказать по самому, так скажем, нашему многочисленному виду, где у нас больше всего тренеров задействовано, это плавание. У нас оно идет всех возрастов, всех уровней подготовки. То есть это именно в спортивной школе растят детей с лягушатника до участников Паралимпиады. То есть это целая структура, которая готовит спортсменов. С легкой атлетикой у нас чуть хуже, но сейчас возрождается на базе Красногвардейского района. У нас это происходит. У нас приходят тренеры в школу Грота. Иногда, да, проводят занятия несколько раз в неделю. Несколько раз в неделю спортсмены сами приезжают в Красногвардейский район. И раз начну про Красногвардейский, там же у нас открылась секция по голболу. Открыла эту секцию это Кудинова Оксана Петровна. Она очень болела за голбол, возродила нам в городе голбол, за что мы ей благодарны. Сейчас она передала этот вид другому тренеру, это Арина. Она у нас действующая спортсменка сборной команды России, поэтому может и показать, и рассказать что-то, и потренировать. В прошлом году мы провели первый чемпионат Санкт-Петербурга по голболу. У нас заявилось 9 команд, отобрались спортсмены на чемпионат России, присвоились разряды по этому виду спорта. В апреле планируем провести, да, второй чемпионат уже Санкт-Петербурга. Надеюсь, да, все получится. И переключусь, у нас вновь появившийся такой шоу-даун — настольный теннис. Игровой вид спорта напоминает аэрохоккей, но только со звенящим мячом, и правила, да, немножечко отличаются. В нем у нас в прошлом году наконец-то появилась чемпионка России Ковтуненко Татьяна. Она многократно, я уже собьюсь с количества, как только она у нас начала заниматься, да, чемпионка Санкт-Петербурга. 2 раза она занимала 2-е места на чемпионатах России, а 1 раз, к сожалению, провалилась аж до 9-го места. И в прошлом году она заняла 1-е место на чемпионате России. Это, да, личный такой ее рекорд. Пока надеемся на международные тоже старты. Также хорошо. Дальше еще команда выезжала на командные соревнования по настольному теннису. Тоже такие есть. Если с личным все понятно, то командный там играет 3 игрока. Они по очереди. То есть ты делаешь 3 подачи и производишь смену. После этого у тебя твои соперники делают 3 подачи, ты отбиваешься от их нападения, дальше 3 раза подаешь и тоже сменяешь игрока. Все остальные правила действуют, как и в личных соревнованиях. Да, забываю, такой у нас плавающий вид спорта в этом году, это лыжные гонки. Почему плавающий? Потому что что мы проводим в январе, что в феврале, что в марте, что в апреле, почему-то погода нам попадает сырая, вот, либо ледяная. И поэтому из лыжных гонок мы плавно чуть ли не в водные лыжи превращаем. Но у нас спортсмены все стойкие, все приезжают, все участвуют. Хотя есть некоторые, которые мне с утра пытаются звонить и спрашивать: Александр, мы отменяем? Я говорю: нет, у нас все на месте, мы проводим за городом, там лес, снег лежит, будет помягче, не будет ничего жесткого, так что все, едем. Также у нас есть такое направление, как велоспорт. Оно чем отличается от обычного спорта, что велосипед называется тандем. За этим велосипедом впереди сидит и рулит. Это спортсмен-ведущий, лидер, либо его называют пилот именно этого тандема. И сзади на втором сиденье сидит спортсмен с ограничением зрения. Они подразделяются на такие дисциплины, как велоспорт-тандем-шоссе и велоспорт-тандем-трек. Эти 2 вида у нас развились уже так же, как и в Красногвардейском районе, в отделение адаптивного спорта с направлением велоспорт-тандем-спорт слепых. Там у нас порядка 5-6 тандемов, которые регулярно выезжают на чемпионаты России, на Кубки России. Также для них проводятся, так же, как во всех спортивных школах, тренировочные мероприятия, спортивные сборы. Это именно профессиональный уже спорт в направлении спорта слепых. Передаю слово, да, своему коллеге, инструктору по динамическим видам Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского общества слепых.
Здравствуйте, меня зовут Самохвалов Дмитрий Александрович, я ведущий специалист по спорту слепых Центра культурно-спортивной реабилитации инвалидов по зрению Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Работаю в спортотделе, занимаемся сопровождением спортсменов и подготовкой спортивных мероприятий. Как Александр уже обозначил, ряд мероприятий, которые у нас проходят за год, и к каждому мероприятию мы скрупулезно относимся, стараемся сделать максимально комфортные условия для проведения соревнований, чтобы спортсмены не отвлекались на какие-то мелочи, могли хорошо подготовиться и выступить в своих дисциплинах. Я веду статистику, ведем подсчет, какие спортсмены показали какие результаты, сколько участвовали в соревнованиях. Стараемся выделить и показать в своем районе лучших спортсменов. Работаем с партнерами, налаживаем взаимосвязь не только внутри организации с местными отделениями Всероссийского общества слепых Санкт-Петербурга, но и такие партнерские отношения заводим и с коммерческими организациями, с общественными организациями, которые нам предоставляют и помещения, и учебными учреждениями, в частности, Национальный государственный университет физической культуры и спорта имени Лесгофта. Нам помогают в предоставлении в качестве волонтеров студентов, которые нам очень помогают для проведения многих спортивных мероприятий, в том числе лыжные гонки, где студенты не только на площадке на месте помогают ориентироваться, направляют спортсменов, но и зачастую бывают выступают лидерами, ведущими, да, на дистанции. Помимо сотрудничества с учебными учреждениями, мы взаимодействуем и с общественной организацией региональной общества глухих, организовываем встречи, игры в шахматы среди инвалидов по зрению и инвалидов по слуху. Также стараемся поддерживать наши внутренние клубы и направления, такие как вот «Масштаб плюс». Руководитель клуба «Гостев» Андрей, его направление «Туризм». Они выходят регулярно каждый сезон, в основном летние, в походы. Ребята не выбирают простых путей, у них есть свои большие, очень сильные проекты. Они преодолевали такие маршруты, как переход Суворова, известный, это в европейской части планеты. Ну и по стране, по нашей, по России уже тоже бывали как на юге Северного Кавказа, так и даже в регионе города Мурманска, Мурманской области. Ну, в том числе, конечно же, посетили Уральские горы и по Ленинградской области. Здесь поближе у нас тоже они регулярно выезжают. Поэтому мероприятий много. Есть такие вот идейные направления, где вот тоже инвалиды по зрению принимают участие. Есть клуб «Ахиллес». Ведет его Павлов Дмитрий. Эти ребята занимаются преимущественно беговыми дисциплинами. Марафоны преодолевают. Участвуют во многих городских мероприятиях. «Дорога жизни». Участвуют в триатлоне. Это, кстати, тоже вот одно из направлений, которое пока еще не паралимпийское, но очень много делают усилий организаторы, и наши спортсмены принимают участие в триатлоне. Очень много мы внимания уделяем многоборью именно туристическому. Ежегодное многоборье, которое проходит под открытым небом на берегу озера Зеркальный, собираются команды местных организаций, и также приезжают даже из других регионов команды. К нам уже имели опыт участвовать из Пскова, Екатеринбурга, ну, непосредственно Ленинградская область сама и город Санкт-Петербург.
Я знаю, что вы увлекаетесь дзюдо. Расскажите, как вы к этому пришли, как начали заниматься?
Да, борьбой я занимаюсь уже больше 10 лет, непосредственно дзюдо. Параллельно немножечко мы выступаем тоже и по самбо. Ну вот если взять дзюдо, как я пришел к этому виду спорта, многие инвалиды по зрению заканчивают массажные техникумы, массажные училища, и работать массажистом требует хорошей физической подготовки самого массажиста. И чтобы были все-таки крепкие руки, здоровое тело, крепкая спина, я искал способ укрепить себя для профессии, и вот когда стал искать различные спортивные направления, наткнулся на объявление, что есть в Санкт-Петербурге секция дзюдо. На тот момент тренером этой секции был Мельников Виктор Петрович, мастер спорта Советского Союза еще по борьбе классической, ну, в дальнейшем, конечно же, и мастер спорта по дзюдо. Опытный очень тренер. Я многое перенял от тренера в борьбе. Очень благодарен этому человеку. И по настоящий момент уже сам являюсь тренером, веду секцию дзюдо в Центре культурно-спортивной реабилитации инвалидов по зрению. Ребят немного ходит, но эти ребята достаточно крепкие, стойкие. Искав способ укрепить себя чисто для профессии, я погрузился в эту спортивную дисциплину и добился довольно неплохих результатов, хорошие выступления и на всероссийских соревнованиях, и в конце концов в 2023 году присвоили звание всероссийское мастера спорта.
Как проходят ваши занятия?
Занятия мы проводим классическим образом. Идет изначально разминка в зале, это бег, упражнения в движении, потом несколько кувырков, ходьба на руках, акробатические различные элементы. И до разминка уже непосредственно в партере два спортсмена отрабатывают различную технику удержания, ухода из удержания. Уже в партере это на борцовском ковре, на татами. После чего уже идет техническая часть, это отработка техники бросков, подведение к броскам. Каждый бросок, он делится на несколько этапов, на несколько движений. Надо уметь работать руками, корпусом, ногами, правильная постановка тело, выведение соперника из равновесия. Это комплексный подход. И чтобы сделать красивый, качественный бросок, нужно подготовительные упражнения выполнить все четко. Ну и в конце занятия мы немножко даем спортсменам, в зависимости от подготовки к соревнованиям. Если еще соревнования далеко, то мы такую легкую полуборьбу проводим. А чем ближе к соревнованиям, практически больше уделяем уже схваткам. Мы хотели бы пожелать слушателю попробовать, если кто еще не пробовал, поискать себя в спортивных направлениях. Очень нам приятно, когда на наши мероприятия спортивные приходят ребята, и хотелось бы, чтобы их ходило все больше и больше. Соревнования у нас абсолютно для всех открыты, для любого уровня спортивной подготовки. Показатель того, насколько к нам приходят на соревнования, это нас мотивирует. Если ребятам нравится, интересно, то мы и дальше готовы еще больше и лучше стараться провести на более высоком уровне спортивное мероприятие.
Всем удачи, занимайтесь спортом, физкультурой и будьте с нами. We'll be right back.
В завершении нашей программы о деятельности Красносельской местной организации расскажет ее председатель Наталья Ефремова.
В обществе слепых Санкт-Петербурга состоит на учете более 7 тысяч человек. Члены Красносельской организации вместе со своим председателем летают на зиплайне в Армении, причем в возрасте 86 лет, лечатся в горячих источниках на Камчатке. Наши блокадники могут за пару часов собраться и по бесплатным билетам от РЖД умчать в Москву на выходные смотреть выставку «Форум России» на ВДНХ. В нашей организации каждую весну вначале создают, а потом сжигают чучело масленицы и водят вокруг хороводы и поют песни на всю улицу. Еще совсем недавно мы на больших круизных лайнерах абсолютно бесплатно путешествовали по Финляндии, Швеции и Дании. Часто мы организовываем совместные мероприятия с внуками и правнуками наших подопечных. Представляете, прадедушка в возрасте 92 года стреляет из настоящей пушки со своей правнучкой. А после мы все вместе едем кататься на каруселях. И тоже бесплатно. А еще мы написали более 1000 картин кончиками пальцев и проводим мастер-классы в разных регионах России и в других странах. И уже больше года помогаем ребятам на СВО. Вяжем для них теплые шерстяные носки и плетем маскировочные сети. Красносельской межрайонной организации состоит на учете 410 человек. И все 5 дней в неделю у нас постоянно кипит и бурлит жизнь. Председателем организации я работаю более 9 лет. И в настоящее время у нас работает вокальная студия «Адреналин» под руководством Натальи Фроловой. Создан реабилитационный хореографический коллектив «Позитив». Его преподаватель Татьяна Мельченко. Изюминка этих занятий состоит в том, что мы активно работаем с людьми с множественными сопутствующими заболеваниями. С помощью танцев даже проводится реабилитация после инсульта. Интересна судьба и второго нашего хореографического коллектива под руководством Ирины Шадриной. Она обучает чарльстону и другим видам танцев, как наших подопечных, так и обычных жителей Красносельского района. Так как мы стараемся учесть интересы каждого члена нашей организации, поэтому занятия периодически меняются. И вот совсем недавно у нас закончились занятия группы адаптивной физкультуры, и ее вел Вячеслав Маслов. Но продолжаются занятия на улице круглый год, в том числе и зимой. Их ведет Игорь Дмитриев. Совсем недавно мы могли видеть в нашей организации розочки из репы, различные съедобные поделки из огурцов и помидоров, фруктово-ягодные букеты. И это были результаты работы группы карвинга, когда мы можем из овощей и фруктов с помощью специальных ножей создавать такие шедевры. Но зато совсем скоро у нас начнутся занятия по шахматам и шашкам. В нашу организацию вступил чемпион мира и Европы по этому виду. Также поездки и путешествия – это еще одна наша неотъемлемая часть работы. Мы даже выделили ее в отдельный проект «Узнаем мир вместе». Мы участвуем в бесплатных экскурсиях по достопримечательностям нашего региона, которые организуют для пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан муниципальной власти. Регулярно ездим на экскурсии по музеям, добираясь группой на метро и электричках. Кроме того, у нашей организации налажены контакты с турфирмами и одной из круизных компаний «Водоход». Это позволяет путешествовать с большими скидками. Также есть программа «Аэрофлота», позволяющая ветеранам, блокадникам раз в год получить бесплатный билет на самолет вместе с сопровождающим. Мы помогаем воспользоваться этой возможностью. Я заранее списываюсь с городами, куда планируется совершить поездку. Как правило, нам удается на льготных условиях разместиться в гостиницах, получить бесплатные экскурсии, театральные билеты. Таким образом, туризм становится доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет этого проекта мы побывали на Камчатке, в Казани, в Москве, в Калининграде. Мы увидели Армению. Шикарная страна с невероятным количеством добрых людей. А в этом году нас ждет Узбекистан. И еще Таиланд, как ни странно, и как бы далеко это ни было, но мы там побываем. И это тоже будет бесплатным по акции Аэрофлота. В Узбекистане мы проведем также мастер-класс для членов общества слепых. Всего Узбекистана будут люди из разных городских организаций. И мы научим и расскажем руководителям все тонкости, секреты организации таких мастер-классов для того, чтобы в будущем они могли то же самое делать для своих подопечных. Все эти мастер-классы мы проводим абсолютно бесплатно. Мы привозим с собой холсты, краски, в общем, все, что необходимо. Председателям принимающей стороны необходимо просто предоставить 10-12 человек, членов своей организации, и накрыть стол скатертью, чтобы он сохранился в хорошем виде. Ну, раз мы так плавно уже перешли к нашему проекту «Слепому подарили краски», расскажу немножко о нем. В Санкт-Петербурге я познакомилась со многими профессиональными художниками. Я посещала их мастер-классы. В 2017 году в интернете натолкнулась на чудесное стихотворение московской поэтессы и барда Марины Желтовой, которое называется как раз «Слепому подарили краски». И мне подумалось, что эти строки смогут стать названием нашего нового проекта. Суть его заключается в том, что профессиональные живописцы, члены Союза художников России еженедельно проводят мастер-классы для наших слабовидящих участников. С 2017 года в этой работе принимает участие 6 замечательных мастеров. Это Дарья Кашуба, Наталья Козлинская, Серафима Калинина, Дина Бамитенова, Дмитрий Роза и член Союза художников Угар Мамедов. Каждый мастер-класс дает возможность написать картину за один день или больше, все зависит от ее размера, желаний и техники. И всего за 7 лет существования нашего проекта написано более 1000 работ. Ну вот с 1 марта выставка нашего проекта пройдет в библиотеке для слепых на Стрельнинской. Там будет выставлено 50 наших работ. Конечно же, у всех художников имеется остаток зрения, пусть и небольшой, но у нас были примеры, когда картину писали и тотально незрячие люди, но это тогда совместная работа. Человек, который не видит, он может нанести фон, потому что мы же легко чувствуем края холста, а кто-то из его родственников может добавить что-то, например, если это море, то, например, дописать лодку и рыбака. И таких примеров очень много, и на всех выставках, конечно же, я всегда об этом рассказываю. У нас есть, например, очень взрослая балакадница, которая пишет картины, приходит к нам со своей дочкой. Или, например, среднего возраста мужчина, который берет с собой сына-подростка, который лучше гораздо видит, и они тоже совместно создают такие шедевры, которые потом украшают их дом. Для совсем незрячих участников мы проводим занятия по мозаике, выдавливаем рисунки на фольге, делаем объемные аппликации из плотного картона, в принципе, поделки из картона, из гофрированной бумаги, из кофейных зерен. И главная наша цель, чтобы человек получил удовольствие от результата и от самого процесса, конечно. Особенность таких мастер-классов заключается в том, что художнику необходимо сопровождать все свои объяснения подробным тифлокомментарием. Это как мы смотрим фильмы с тифлокомментированием, да, и здесь тоже он должен объяснить все, что происходит при смешивании красок, какой цвет получился, рассказать всю композицию на холсте, руками поставить, например, если это персики, да, нужный его размер или тюльпан. И люди, имеющие зрительную память, они могут потом у тюльпана дописать вот эти вот стебли или листья. У нас есть люди, которые не различают цвета. И это тоже особенность, и необходима в этом помощь профессионального художника, чтобы смешать и помочь правильно это все расположить на холсте. И совсем недавно, на прошлой выставке, мы подготовили специальные плакаты, где мы объясняем и показываем на картинках, какие особенности зрения у наших слабовидящих художников. Также у нас собраны какие-то достаточно веселые фразы, оптимистичные от людей, имеющих плохое зрение, как они воспринимают наш мир, как они его видят. И эти три холста, они вызывают всегда особый интерес на всех выставках. А сами картины на выставках интересны зрителям как с художественной точки зрения, и также как пример успешной реабилитации. Как правило, участники мастер-классов сами приобретают холсты для картин, если они имеют какой-то необычный размер, и у нас в данный момент не было спонсора на них. А краски, мольберты, кисти – все это покупаются на деньги благотворителей. К сожалению, постоянных источников финансирования у нас нет, но нам помогают и общество слепых, региональная организация Санкт-Петербурга поддерживал нашего художника, и муниципалитеты, и депутаты, и частные лица, и даже благотворительный фонд «С любовью в сердце». Например, фонд «Добрый город Петербург» недавно купил нам краски и разбавители. Но все благотворители появляются благодаря, конечно, да, какой-то информации, которую они о нас узнают, либо увидев фильмы на YouTube, слепому подарили краски этого проекта, или увидев наши картины на каких-то городских площадках. Мы уже провели мастер-классы в Кирове, в Нальчике, в Махачкале, и планируются выезды в Томск, Казань, Крым, Белоруссия и Армения. На эти мастер-классы мы выезжаем вдвоем, я и профессиональный художник. Обычно нас принимают региональные организации Всероссийского общества слепых. Например, в Татарстане мы планируем организовать мастер-класс для людей с различными формами инвалидности. А в Узбекистане это будет необычный мастер-класс, потому что мы хотим пригласить туда учеников художественной школы, которые будут помогать нашему художнику и мне в написании картин членами общества слепых Узбекистана. Так мы хотим показать деткам, какие бывают люди и с какими ограничениями они могут при этом создавать такие, ну, хорошие работы. Они смогут помочь, и, ну, в общем-то, такой будет тоже совместный интересный проект. В Узбекистан мы поедем в этом мае, после празднования 9 мая. Группа блокадников в этом году уже еще больше будет, будет у нас 8 человек. И, если честно, эти люди для меня являются примером. У них во всем чувствуется такой оптимистичный боевой настрой, вера в жизнь. Да, они пережили блокаду Ленинграда в детском возрасте, но очень многие все-все помнят. При этом они интеллигентные, стойкие и непоколебимые. Им все хочется, им все интересно, они никогда не устают. И вот эти вот улыбки и радость, вот хочется брать пример. Очень хочется всем пожелать, чтобы в таком возрасте под 90 лет мы все себя так же чувствовали и так же воспринимали мир. Благодаря тоже этим людям мы с 22 года, когда я ее увидела в интернете, очень много каких-то проектов, когда люди вяжут носочки или делают что-то полезное для ребят из зоны СВО. Члены организации общества слепых — это неотъемлемая часть общества, и все, что происходит в нашей стране, не может нас не волновать. И поэтому я пришла с такой идеей к своим подопечным и рассказала, что ведь мы же тоже можем сделать то, что в наших силах. Мы можем как минимум связать туда теплые шерстяные носки. И тут началось. Все стали приносить какие-то свои свитера. Мы вначале развязали и распустили все, что было у нас. Потом наш бухгалтер Елена Владимировна подарила нам огромное количество шерсти, которое мы тоже очень быстро связали, превратили в носочки и передали туда на помощь ребятам. И самую первую посылку мы передали с командиром бригады, который возвращался из госпиталя к своим ребятам. Один из давних друзей нашей организации, руководитель петербургской компании «Ленремонт» Денис Николаевич Сорокин, регулярно ездит в зону СВО. Его служебный микроавтобус всегда заполнен посылками. И у членов нашей организации тоже возникло желание поучаствовать в этом добром деле. Ведь наш жизненный принцип – если можешь помочь, помоги. И в каждую посылку мы вкладываем как раз по рукописному письму, которое пишут наши блокадники и ветераны, и по детскому рисунку. Мы обратились к учителям и воспитателям детского сада, которые нам приносят рисунки и письма для бойцов. И мы точно знаем, что ребята на СВО развешивают эти детские рисунки у себя в любых помещениях, где они находятся. А письма ветеранов, эти треугольнички, такие цветные, и самое главное, все слова, которые внутри, от людей, которые уже все это прошли, и которые знают, что им нужно пожелать, как поддержать этих ребят и как дать силы, чтобы они вернулись к нам живыми, невредимыми и с победой, это вызывает в тех ребятах особые эмоции. И каждый раз мы получаем оттуда обратную связь, где ребята благодарят членов Красносельской организации за такие чудесные, добрые и теплые подарки. Недавно мы получили помощь от Липецкой трубной компании в очень большом размере, 350 моточков натуральной 100% шерсти. Дальше это было просто какой-то комок добрых дел. Когда магазин, который нам привез, стало понятно, что что вот компания совсем с другого города придает общество слепых шерсть. Было понятно, что это благотворительность. Они нам подарили спицы. После этого я обратилась к ним еще раз и попросила, чтобы нам, если будет такая возможность, дали синтетическую нитку, да, для добавления в пятки, потому что козий стопроцентный пух или овечий, он очень быстро об кирзовые сапоги сотрется. И они нам подарили 40 моточков. После этого вызывается у людей желание тоже что-то сделать, когда мы все это рассказываем. И вот совсем недавно я обратилась к председателям других организаций, и 5 организаций откликнулись. Это Коломна, Купчино, Выборгская, Невская, Сосновый Бор. Они взяли у нас шерсть, спицы и будут вязать носочки. Таким образом, мы просто намного быстрее свяжем и сможем передать все это туда, ребятам на фронт. И хоть уже скоро лето, но в окопах всегда холодно. Петроградская организация передала нам деньги, на которые мы купим полезные вкусняшки. В общем, мы стараемся делать все, что может порадовать наших бойцов. Ведь проявление солидарности с воинами – это продолжение и развитие традиций Всероссийского общества слепых. Ведь в годы Великой Отечественной войны незрячие люди вязали шерстяные носки, плели маскировочные сети, артели незрячих выполняли заказы оборонных заводов. И также уже год мы плетем маскировочные сети. Мы начинали делать сети на каски, тогда мы покупали сами ткани, нарезали их, нам сделали форму, на которой все это натягивается. Но сейчас мы плетем уже очень большого размера на технику или на окопы. И это уже под Министерством обороны. Они курируют и предоставляют материалы. Поэтому это уже очень такой, достаточно серьезный такой проект. И это очень приятно делать что-то, что спасет чью-то жизнь. И мы надеемся, что все это быстро завершится. И все ребята вернутся живыми, здоровыми к своим любимым и близким к нам на родину. И совсем недавно наши художники написали картину по фильму, который недавно вышел, где рассказывала целая серия о слухачах, памятник которым, благодаря активному участию Алексея Борисовича Колосова, скоро появится в Санкт-Петербурге. В общем, члены нашей организации принимают активное участие во всех мероприятиях, которые мы предлагаем. Это и лекции здесь, и выездные какие-то экскурсии, и реабилитационные мероприятия в региональной организации. И это как раз очень радостные такие моменты, когда благодаря силе воли, упорству и помощи окружающих людей происходит как раз преодоление инвалидности, и люди обретают новый смысл жизни. И на самом деле мне очень приятно, что часть моей работы совпадает с желаниями моей души, и мне очень приятно, когда я могу исполнить мечту какого-то человека. Например, у нас один член нашей организации, очень взрослая женщина, она очень долго жила на Донбассе, потом ее родственники сюда вывезли, и она никогда-никогда не была в цирке. И мы смогли организовать посещение ее, и я не могла смотреть в это время на арену, потому что я всегда смотрела только на нее, потому что она радовалась так, как радуются только очень маленькие дети. И это было столько эмоций и позитива. Приятно, когда ее мечта осуществилась. Но другая дама, с которой все начинало, на 86 лет, впервые с ветерком прокатилась на зиплайне. Этот рост, висящий между двух скал. Это был для нее настоящий экстрим. Радость такая, сопряженная с преодолением собственных страхов. И вот, наверное, это и дает силы и вдохновение для дальнейшей работы.
Вот и подошла к концу наша сегодняшняя программа. Мы очень ждем обратной связи. Свои предложения и замечания направляйте на почту pressa@sobaka.sbbvoz.ru. Желаю вам хорошего дня и надеюсь на новую встречу в следующих выпусках программы «Дневник столетия». У микрофона была Кристина Павлова.